რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», и Лев Пономарев, руководитель движения «За права человека». Ну, а мы говорим для начала сегодня о событии, которое произошло не в Москве, а в Пскове. Там были наши корреспонденты. Псковское областное собрание депутатов одобрило постановление о досрочном лишении депутатских полномочий главы фракции партии «Яблоко» в собрании Льва Шлосберга. За это решение проголосовал 41 депутат, трое против. Я отмечу, что проект этот разработали депутаты от фракции «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Прокурор Псковской области Сергей Белов требовал просто принять меры воздействия к Льву Шлосбергу за участие в суде по делу автономной некоммерческой организации «Центр социального проектирования Возрождения». В то же время он не требовал напрямую лишения мандата. Вот это явно знаковое событие. Оно уже вызвало бурю комментариев в интернете. Я думаю, что и независимая пресса достойно откликнется на это событие. Ну и мы поговорим с теми, кто причастен к этому. Поговорим о том, что происходит сейчас и с правозащитными организациями, поскольку на них тоже власти очень активно давят. Я так вижу, что Лев Шлосберг должен быть у нас на линии на скайпе, и понимаю, что уже эти вопросы были заданы, но, тем не менее, не могу не повторить. Лев Маркович, здравствуйте. И, собственно, за что вас так вот они сегодня возили лицом по этому самому залу заседаний, фигурально выражаясь?
Я думаю, что моим коллегам по собранию было некомфортно находиться со мной в одном помещении, в одном пространстве. Их смущала политическая конкуренция одного человека с другими оценками, другими убеждениями, другими взглядами. У этих людей оказался крайне обостренный порог неготовности к дискуссии, к иному мнению, к инакомыслию как таковому. Сейчас можно говорить о формальном поводе, который я им предоставил, пойдя в суд, но при этом суды первой инстанции признали законными мои полномочия. Отлично знаю, кто и где я работаю, я об этом сам говорил. Затем произошла иная судебная оценка. Но участие в судебном процессе, не в бандитской воровской сходке, а в судебном процессе, не является основанием для лишения депутата полномочий досрочно. Им не нужна была законность, им нужна была любая зацепка для того, чтобы избавиться от присутствия одного из 44 депутатов в областном собрании. Они сегодня технически для себя эту задачу решили. Соответственно, в понедельник, 28 сентября, я подам заявление в Псковский городской суд и буду обжаловать это постановление. Я считаю нашу позицию законной, обоснованной. Позицию собрания незаконной, необоснованной. В суде мы будем выяснять наши отношения.
Ну, а вы действительно рассчитываете на то, что в России еще остался суд, способный решать такие вопросы?
В России есть суд. Есть здание, на котором написано три буквы «суд». Никакого другого места, куда можно идти для цивилизованного разрешения споров, не существует. Я, когда прихожу в суд, я всегда говорю: уважаемый суд, обращаюсь к судье, ваша честь, излагаю свои аргументы. Не далее, как 3 года назад, в конце зимы, начале весны 2012 года, мы выиграли подряд за месяц 29 судебных процессов, восстанавливая списки партии «Яблоко» на выборах в муниципальные собрания и кандидатов одномандатников. Притом организатором той юридической провокации явился тот же самый человек, который сейчас организовал провокацию с лишением меня мандата. Юридическое обеспечение делалось на одной и той же очень грязной кухне. Поэтому я могу сказать, что суд есть, я не буду ничего предвосхищать, потому что только право суда принимать решения, принимать и поддерживать те или иные аргументы, не принимать и не поддерживать другие аргументы. Так или иначе, ничего кроме суда сейчас нет. Будем отстаивать наши права в суде.
Чувствуете ли вы поддержку своих избирателей сейчас? Вот некоторые из тех, кто мне писал, они спрашивают, почему люди, которые вас выбирали, они как-то не вышли к законодательному собранию, не выступили?
Ну, ситуация на самом деле не совсем такая. Люди откликаются. У меня переполнен телефон смс-ками, звонками. Почтовый ящик тоже переполнен письмами. Люди звонят, люди выражают свои отношения. А сегодня в течение нескольких часов перед входом в Псковский дом советов стояли одиночные пикеты. Это наши избиратели, избиратели Яблока. Это депутаты от Яблока, избранные представительные органы местного самоуправления Псковской области. Некоторые люди приехали за 200 километров, чтобы стоять в этом одиночном пикете. Это сегодня наше псковское, российское гражданское общество. Люди откликнулись. Я думаю, что то понимание, которое сегодня увидели люди вот в целом от этой ситуации, не в пикете дело, а именно в общественном восприятии этого события, это восприятие очень серьезное, и общество восприняло его очень близко к сердцу. Даже нам, может быть, ближе, чем я мог предполагать, я вообще не просчитывал, никак не прогнозировал ту или иную общественную реакцию. Это не входило, ну, не знаю, в голову. Голова была занята совершенно другим. Но в течение последних двух дней я чувствую сильную общественную поддержку. Я знаю, что это избиратели, которые за нас голосовали. Я знаю, что это те люди, которые пришли к нам уже после выборов. Это люди с абсолютно твердой позицией, их невозможно сбить с толку, запудрить им мозги каким-нибудь информационным мусором. Это настоящее гражданское общество. Я очень благодарен этим людям, я горжусь этими людьми. Вообще горжусь тем, что у нас такие избиратели, такие граждане.
Но вы собираетесь, тем не менее, исполнять свои депутатские обязанности?
Да, любой гражданин может быть защитником прав любого гражданина. Это написано в законе, и я все те обращения, которые ко мне пришли как депутата областного собрания, буду исполнять как гражданин, председатель регионального отделения партии «Яблоко». Просто мои письма будут на другом бланке, но я буду выполнять все эти обязательства перед людьми. Вот все эти 5 лет, на которые я был избран депутатом областного собрания гражданами, этот весь срок будет отработан для жителей Псковской области.
Ну и еще, наверное, последний вопрос, чтобы вас не утомлять после тяжелого действительно такого дня. Это вот вы говорили о роли губернатора Турчака в такой репрессии против вас. Но я подозреваю, что без какой-то отмашки сверху, без помощи из Москвы, из администрации, видимо, президента, из других структур, вряд ли вот все депутаты дружно, за исключением 2 человек, так бы смогли тайно проголосовать против вас. У вас есть какое-то ощущение, что этот спектакль был срежиссирован не из, так сказать, администрации вашего губернатора, а из Москвы?
Нет, Михаил, я абсолютно убежден в том, что вся эта афера, это псковская афера, это кухня губернатора Турчака, его политическая кухня, это его стряпчие. Эти люди сегодня полностью контролируют псковский региональный парламент. Они даже не контролируют, они им управляют. Фактически парламента нет. Есть кнопки, и этими кнопками управляют совершенно другие люди. Я не вижу в этом никаких московских участий, никаких специальных указаний из, скажем так, кремлевской стены или с охотного ряда представителям партии здесь, в Пскове. Я предполагаю, что общение внутрипартийное между Москвой и Псковом могло быть. Я не вижу здесь какой-то заранее спланированной межпартийной интриги. Просто перед людьми в Пскове была поставлена совершенно конкретная задача, конкретный выбор. Или вы с действующей властью, или вы будете там, где будет Шлосберг. Соответственно, для этих людей нет ничего важнее, чем корочки мандата депутата Псковского областного собрания, ради которых они готовы на все. Я могу сказать, что есть вещи, которые намного важнее мандата депутата. Мандат депутата – это следствие голосования на выборах. А гражданская позиция, она не покупается, она не принадлежит никакой должности, она не связана ни с каким статусом. И эта гражданская позиция не подлежит никакой девальвации. Никакие решения, никакие постановления Псковского областного собрания депутатов в тысячной доле не способны повлиять на мою гражданскую позицию. Они в полном смысле слова ничтожны.
Ну, то есть, в общем, получилось так, что можно критиковать войну на территории Украины, но нельзя трогать губернатора Турчака. Таков урок.
Я могу сказать, нужно трогать губернатора Турчака за все причинные и уязвимые места. Я надеюсь, что история с Республикой Коми, не последняя в Российской Федерации, дойдет очередь и до других действующих лиц и исполнителей.
Спасибо большое. Я надеюсь, что мы не последний раз здесь беседуем и по скайпу, и вы к нам еще приедете. И хочу вам, Лев, передать поддержку многих наших слушателей и тех, кто писал мне в Facebook. И они говорят, что они с вами. Это люди из России, из Украины. И надеюсь, что эта поддержка вам поможет сейчас. Ну что ж, давайте.
Спасибо.
Давайте мы перейдем к разговору в студии. Собственно, Сергей Иваненко. Партийная позиция все-таки. Как партия собирается теперь действовать, поддерживать Льва и так далее?
Ну, разумеется, мы будем Льва Марковича поддерживать. И тут даже вопроса нет. Это довольно очевидно.
Ну, целая делегация, в общем, съездила.
Лев Маркович 20 лет в партии. Он стоял у истоков. Практически с первого дня работает. Он добился очень серьезных результатов в области. Наверное, вы знаете, что Псковская область не самая многочисленная, не самая ресурсная, депрессивная. И то, что партийная организация вот уже ряд лет добивается серьезных результатов. В 2011 году преодолели барьер на выборах. В результате этого преодоления барьера, то есть голосования избирателей, Лев Шлосберг является депутатом законодательного собрания. Буквально там 2 недели назад состоялись муниципальные выборы, и опять Шлосберг показал там хороший результат. Он провел там пару десятков депутатов в муниципальное собрание. Короче, это, конечно, это такая заноза для Турчака, для всех вот этих депутатов от 4 партий. И, естественно, будем поддерживать. Мы будем вести судебный процесс. Есть надежды некоторые. Вот Лев говорил об этом по прецедентам, по псковским решениям, по Псковского суда городского. Может быть, там нам удастся это все остановить. Но если нет, будем идти дальше по судебной линии, потому что действительно нет никаких других вариантов.
Дойдем. Собственно, закон в данном случае, который формально не предполагает возможности лишить депутата областного собрания его полномочий за то, что он сходил в суд.
Ну, вы знаете, закон в России сейчас не модное слово. Точнее говоря, так.
Законность, наверное,
не модное слово. Нет, Путин руководствуется, он даже об этом прямо сказал, между прочим. Я вот не так давно прочитал, что в 2011 году, как раз вот в год выборов, на заседании торгово-промышленной палаты один из бизнесменов обратился к нему и сказал: вот есть такая фраза: для своих все, для чужих закон. Как вы к этому относитесь? И Путин сказал, что он полностью поддерживает это, и более того, он этим руководствуется.
Ну, Франко это
в своей
говорил.
Работе.
Некоторые
фраза
приписывается
Муссолини. Франко, на самом деле, это раньше, в 19 веке, это мексиканские президенты. Но повторяли их действительно Муссолини, Франко, достойные люди, Стресснер.
То это есть парагвайский диктатор.
В этом, да, парагвайский диктатор. В этом ряду. Поэтому так они и действуют. Так они и действуют. Закон тут не имеет отношения. То, что они попирают закон, это никого не интересует. И даже не интересно им, что будет, что может быть это решение отменено судом. Им важно сейчас осуществить политическую и личную расправу над Львом Шлосбергом. Потому что, как сказал один из выступавших там, их сердца бьются в унисон вот всех этих 4 этих партий, а вот Шлосберг выпадает из этого.
Ну да, и надо преподать урок. У нас на линии сейчас Геннадий Гудков, в прошлом депутат Государственной Думы, к сожалению, сейчас не депутат, по тем же причинам, тоже такое же показное дело в Государственной Думе, лишение мандата. Геннадий Владимирович, добрый вечер. Ну, что вы думаете, и каковы перспективы судиться в России вот за восстановление своих прав?
Ну, во-первых, вечер недобрый, потому что то, что происходит, будет иметь тяжкие последствия для России, для российских граждан, для российского народа. Вообще, это, по большому счету, полный беспредел, попрание Конституции. Я написал твит о том, что режим действует уже давно за гранью закона. И если он ждет от того, что граждане, вот те, которые сейчас будут раздавлены, смяты кризисом, будут действовать исключительно в белых перчатках и там в соответствии строжайшим требованиям идиотских наших законов, ну, это абсолютная наивность. Потому что власть показывает, что закона в стране нет, конституции нет, можно попирать все, что угодно, что за бред, там они придумали участие в суде и давление на суд. Мы что, не знаем, что они делают с судьями, это наша власть? Мы что, не знаем, как их на ковер там вызывают? Мы что, не знаем, как они там по струнке стоят при телефонных разговорах? У меня есть один знакомый сосед, он чуть инфаркт не получил, сердечный приступ после того, как ему объяснили, почему, что с ним будет, если он будет плохо слушать начальство, те приговоры, которые он считает нужными, а не те, которые ему говорят, нужно выносить. Это вот вмешательство на суд, а не участие в суде. Это полный бред, это полный беспредел. Это расправа политическая, абсолютно политически ангажированная расправа. Совершенно очевидно, что Турчак это всего лишь приводной ремень, а со Шлосбергом расправились за то, что он сообщил о гибели десантников и придал этому всемирную, можно сказать, известность этому факту. Ну, совершенно очевидно, какой там местный фактор, какой там местный парламент. Да что это бред? Конечно, это позиция Кремля. Турчак мог, конечно, спровоцировать эту позицию, но не более того. Потому что если в центре сказали «тыц», он бы резок там цыца, так сказать, вообще забыл бы об этой, с какой стороны о ней думать. Вот, поэтому совершенно очевидно, это решение федерального центра. Я очень сильно сомневаюсь в наших судах. К сожалению, я видел, что наши суды привлечены в кивал, которые боятся и слова, так сказать, возразить власти. Я знаю, как их там строят, я знаю, как они там отчитываются даже по самым пустякам. Я в Верховном суде, судья наш, и когда они там... Судья так тихонько говорит, судья Верховного суда, у которого много там работ написано, студенты случаи, так сказать, вроде бы люди неплохо прожил свою. И он так тихонько к вечеру говорит, представитель Госдумы, ну, по мне, когда там вопрос шел, там, по ксерокопии какой-то там подделки, говорит, предоставляйте другие доказательства. Тихонько сказал так, ну, все услышали. Что с ним сделали до утра, я не знаю, только утром у него все сошлось, все фишки, все карты легли как надо. Вот это давление на суд называется. Вот то, что сейчас происходит в судах, расправа политическая, это и есть давление на суд. Вот за это надо судить, снимать с должностей, сажать в тюрьму. И когда-нибудь это будет. Это не очень долго осталось ждать, потому что то глумление, которое допускает власть сегодня над российским законом, то глумление, которое она допускает над народом, над его интересом, над его законным представителем, а Шлосберг избран народом, кстати говоря. И то, что вы говорите, там, к сожалению, Гудков не депутат. Это по версии «Единой России» я не депутат. А по версии народа я и сейчас депутат. 202 тысячи за меня проголосовало. В отличие от этих безликих, бездарной серости, вот этого агрессивно-послушного большинства, которое там двух слов связать не может ни в судах, нигде. Но я что хочу сказать. Шлосберг молодец, борец, патриот, настоящий мужик, настоящий... Я думаю, что яблоко можно поздравить с рождением еще одного федерального политика в их рядах. Это очень неплохой, может быть, результат. Это даже не подпощенный пилюль, а может быть, это и есть главный результат вот пока на сегодняшней политической карьере Льва Шлосберга. Я желаю, чтобы он, не складывал руки, шел вперед, боролся, потому что, знаете, не может режим, который опирается на ложь, на провокацию, на неуважение Конституции, на поругание закона, на, так сказать, превращение в посмешище вот этих судов и так далее, не может он долго существовать, не будет он долго существовать. И вот, и знаете, я еще хочу что сказать, пользуясь эфиром, пусть, я знаю, что там будет много всяких там истерик в определенных, так сказать, инстанциях, но я скажу, что вот, к сожалению, сегодняшнее заседание суда, парламента. Суд это, к сожалению, да, там большая часть уже кинула, особенно что касается политических ангажированных дел. А вот что касается парламента, то я совершенно, к сожалению, делаю выводы, что нынешний, сегодняшний большинство депутатов Российской Федерации, вне зависимости от их уровня, способны на любую санкционированную властью подлость. И вот пусть они себя чувствуют подлецами. В том числе, особенно меня, конечно, умиляет вот эта наша псевдооппозиция. Какие там они, к чертовой матери, коммунисты? Какие они там, к чертовой матери, справедливороссы левоцентристской партии? Это кивалы, это люди, которые подмахивают партии власти. А я всегда говорил и продолжаю говорить, что халуй, подлей своего хозяина. Уж, как говорится, ладно, там есть партия жуликов и всех этих там прочих, которые мы прекрасно знаем, но когда партии, называющие оппозицией, ведут себя хуже... Знаете, как полицаи немецкие оккупанты, да, немецкие оккупанты не позволяли себе иногда опускаться до таких подлостей, как это делали их полицаи, вот эти вот предатели. Вот у меня такое впечатление, что у нас сегодня одна партия, она может называться по-разному, она давно уже срослась с властью, там уже уровень моральной нравственности настолько ниже плинтуса, его вообще нет, просто нет. И вот эти люди нам начинают рассказывать, ну, любить Родину. Как мы поднимаем Россию с колен, вот говорят, там на 15-16 миллионов скоркартики продовольственные ведут, как раз поднялись с колен. Эти люди нам прописывают там какие-то законы, эти люди требуют, обвиняют кого-то там в предательстве Родины, они сами предатели, потому что они предали Конституцию, они предали российский закон, они предали своих товарищей. И вот это вот шатие братьев сегодня называют себя депутатским корпусом.
Спасибо, Геннадий Владимирович. Должны и другим дать все-таки высказаться. У нас сейчас на линии Виктор Резунков, наш корреспондент, который был на этом заседании. Виктор, если коротко, вот ваше ощущение человека, который побывал в учреждении, называемом парламент. Вот эта атмосфера, что вы почувствовали?
Михаил, мне она напомнила... А мне какое-то партийное заседание большое советских времен вообще. И даже как-то в какой-то степени даже посудилище над диссидентами. Но я вот еще хотел на маленький момент обратить внимание. А мне посыл, который был задан вообще местным единороссом Алексеем Севастьяновым, он заключался в том, прежде всего, на что я обратил внимание, что Лев Шлосберг является другом Госдепа. Это было сделано и сказано неоднократно, причем. И это было, кстати говоря, сказано накануне визита в Соединенные Штаты Америки.
Ну, значит, он не получил новые инструкции, он там в провинции, я понимаю. Виктор, я, знаете что, раз уж вы подали этот мяч, у меня есть небольшое интервью с этим депутатом Севастьяновым. Давайте мы его дадим и на видео для тех, кто на сайте, и по радио, чтобы люди услышали вот народного избранника от «Единой России».
Я с Левом Марковичем, его подача информации расходился изначально, когда, слава богу, мы с Украиной были тесными, сильными узами сплетены. Поэтому вопрос Украины и Крыма для меня это просто убеждение окончательно в его позиции. И здесь мой коллега Козловский выступил по этому поводу, что, к сожалению, другие коллеги говорят, что мы историю пишем. Вот мы пишем здесь историю. Мы в это непростое время в дотационной области. Мы пытаемся возродить промышленность. Мы боремся за сохранение рабочих мест. Мы регион, который граничит с тремя государствами. Да, для нас не просто выживать в период санкций, но мы боремся, живем и строим.
Скажите, пожалуйста, почему вы как минимум два раза, я, по-моему, слышал два раза, употребили словосочетание «Госдеп»?
Потому что все выводы и все заключения, многие госдепы, я слышу либо до выступления Госдепа, сначала от Льва Марковича, либо после выступления Госдепа. Но они идут всегда в унисон. Госдеп США. Вы же про него говорили?
Конечно.
Я не оговорился.
Вы хотите сказать, что Лев Маркович Шлосберг пользуется преференциями Госдепа, что ли?
Пусть об этом скажут наши федеральные службы. Я сегодня могу сказать то, что решила прокуратура, и то, что решил суд. Свое личное мнение я, по-моему, изложил весьма доступно в вашем вопросе.
Вот такой депутат Алексей Севастьянов из Псковского собрания «Единая Россия». Андрей Королев с ним пообщался. Ну что, Олег Пономарев, как вы видите, вот такие замечательные люди, как этот депутат, решают судьбу мандата, который был дан, собственно, народом, был дан Льву Шлосбергу. Как это все выглядит, в конце концов? Ну, есть же права избирателей, есть какие-то... представление хотя бы минимальное о том, какая должна быть демократия и народовластие. То есть уже не обращают внимания ни на что.
Ну, здесь как бы мы рассматриваем случай удачный. Лев Шлосберг стал депутатом, а там есть еще депутаты местные. Поэтому здесь, наоборот, мы наблюдаем некоторую исключительную ситуацию для России, для современной России. А так, вообще говоря, вот люди, принадлежащие оппозиции, как правило, не проходят на очень ранней стадии, их не регистрируют. Поэтому здесь заслуга, конечно, самого Льва. Он просто видно, что он очень сильный человек, умный, так сказать. И видно, как он не радикальный, потому что вот видите, у него продумана уже защита, и он очень все тщательно продумал, каждое слово, которое он говорит. Такие люди, в общем-то, побеждают иногда, так сказать. Я надеюсь, что у него большая еще впереди политическая судьба, так что пожелаем ему этого.
Ну что ж, у нас тут появился опять на связи еще один участник этого заседания, делегат Яблока, я бы сказал, в Пскове побывавший, Борис Вишневский, он сейчас едет из Пскова, уж не знаю, как у нас будет связь, но тем не менее, Борис, мне очень хочется ваше журналистское впечатление от этого заседания. То, что я успел увидеть вот в трансляции, это какой-то был апофеоз ненависти. Вот откуда такая ненависть у этих людей? Ну что они им делают? Делить с Львом Шлосбергом там, в конце концов. Кто-то из них там к бюджету прилип, кто-то прилип там к какой-то должности. Но, в принципе, чем он их так разозлил?
тем, что он существует. Тем, что он существует и так себя ведет. И тем, что он делает то, что они делать не могут, не умеют, не способны себе позволить, что им делать запрещено. Это ненависть людей непорядочных к человеку порядочному. Это известный психологический эффект, когда люди неприличные яростно ненавидят людей приличных за то, что они не такие, как они. То, что я сегодня видел своими глазами, конечно, это такой, как вы сказали, апофеоз ненависти. Это коллективное излияние этой ненависти, ее трансформация в лишение Шлосберга мандата, причем с таким злорадным наслаждением. Вот, наконец-то, они получили возможность ему отомстить, свести с ним счеты. Все их попытки словесно его уязвить на предыдущих заседаниях Псковского собрания депутатов ничем не заканчиваются, лет куда сильнее их полемики. Аргументы его парировать они не могут. Выиграть партию у него не способны, зато они способны просто взять и ударить его шахматной доской по голове. Вот это они могут, это они сегодня, собственно, и делали. Все это было абсолютным беззаконием. Абсолютно не скрывалось, что юридические аргументы не имеют ни малейшего значения. Выступление всех этих дежурных ораторов Псковского собрания, как выяснилось, которые один за другим на Шлосберга наскакивали, уж как не знаю, кто на поводке по команде ФАСТ, а команда была совершенно очевидна, сводились к одному и тому же. Ах, как мы его ненавидим, как он нам неприятен, и надо лишить его мандата за его убеждения, за его действия, за его поступ, за его позицию. При чем тут закон? Вообще он закон абсолютно тут ни при чем. Я, выступая на заседании, говорила коллективного обращения 12 депутатов Питерского законодательного собрания, которые меня уполномочили просить слово сегодня на этом действии, на этом акте политической расправы. И еще раз мы повторим юридические соображения, которые, конечно, не позволяли лишить Шлосберга мандат. Они выслушали все это с яростью и с бешенством, поскольку возразить этого невозможно, начали с крики: а кто вообще такие, что приезжаете к нам и начинаете нас учить? У нас есть свои юристы, читайте наши законы. Примерно так это все происходило. Но я сказал этим господам, что если чем они и остались в истории после этого заседания, только тем, что лишили Шлосберга мандата. Больше, если чем, о них никто никогда не вспомнил. И, конечно же, пришлось им еще раз напомнить, что даже если бы факт представительства Шлосберга в суде и был бы незаконным, это ни в коей мере не является основанием, чтобы лишить его депутатского мандата по федеральному закону. Не говоря уже о том, что и суд первой инстанции, и прокурор признали его полномочия как представителя, то есть сочли это законным участием. Суд второй инстанции законного участия не признал, участие он не допустил, и значит он и не участвовал, то есть тоже ничего не нарушил. Но эта простая логика абсолютно была непонятна тем гражданам, которые сегодня сидели на заседании Псковского собрания, одержимые буквально одной пламенной страстью. Вот, наконец-то посчитаться человеком, который лучше их, чище их, умнее, честнее и порядочнее.
Борис, спасибо большое, вам хорошей дороги. Ну, давайте еще я Сергея Иваненко спрошу. Вот здесь у меня вопрос от Егора. Он пишет: ничего не изменилось в России, что может сделать один нормальный человек среди агрессивно послушного большинства. Ни хорошего закона провести, ни заблокировать проведение плохого. Может быть, пора уже перестать играть в демократию в государстве, где и население за свои права не борется.
Вот очень хороший вопрос. Я как раз хотел об этом сказать, об уроках вот этого дела, и не только этого дела. А на самом деле сам факт, что 44 человека вот с такой ненавистью, с таким ожесточением...
41. Да. Два нашлось отклонившихся. Да. Обратите внимание.
Что они с таким ожесточением осуществляют вот такую политическую расправу, как раз и говорит о том, что депутат Шлосберг имеет в Пскове, и не только в Пскове, большое значение. Это лишний раз доказывает, что в выборах надо участвовать даже тогда, когда у вас есть один депутат в законодательном собрании. Вот буквально свежий пример. Сергей Митрохин, который сегодня стоял в пикете в Пскове, он был единственным депутатом, ну, вдвоем они были, там, Евгений Бунимович от партии «Яблоко» в Мосгордуме. Их там было 35 человек. Тогда Мосгордума была органом, о котором говорили. Вот сколько прошло лет, Там нет ни одного депутата и не существует этого
собрания.
Вот этого, жив
был
этого
Борис
собрания.
Немцов, все говорили совершенно каждую верно. Неделю про Ярославскую
совершенно
думу,
верно.
Что он там сделал.
Поэтому как вывод, вывод из этого. Безусловно, надо не играть в демократию, а бороться. Бороться за победу. Один даже депутат — это много, если он честный, принципиальный, если у него есть гражданская позиция. Потому что у него есть право запроса, потому что ему обязаны отвечать по существу, потому что он об этом может писать в своей газете, единственной газете, которая писала о причастности губернатора Турчака к делу об избиении Олега Кашина. И,
да,
сейчас, будет,
губерния,
и
да.
сейчас будет писать о том, что человек, который арестован уже в коме, 7 лет там проработал в семейном предприятии Турчаков, завод Ленинец закрытый совершенно.
Самойлов, если не ошибаюсь.
Да, да, так вот, это безусловно нужно делать, нужно бороться. И вот это уныние — это страшный грех, понимаете, это грех по всем христианским и не только христианским обычаям. Надо бороться, это первое. Второй урок, который нужно сделать. Я напомню, 2011 год. Не просто потому, что, так сказать, у нас тут какой-то затянувшийся спор, а просто так делать нельзя. Помните это знаменитое движение «Нах-нах»? Это как раз было к 2011 году. Голосуй за кого угодно, кроме «Единой России». Вот посмотрите.
Прошла «Справедливая Россия».
Посмотрите.
Получила много
посмотрите,
голосов.
Что происходит.
Раз.
Посмотрите, что происходит. Что такое КПРФ, что такое «Справедливая Россия». Ну, про ЛДПР-то и так все знали. Хотя призывали в том числе и за них голосовать.
Есть такое ощущение, что создалась такая партия Путина, вот, которая
так
во всем
есть,
поддерживает.
С филиалами. С филиалами.
Да, для
поэтому
пенсионеров.
Вот
для
это в определенном смысле момент истины других. Для тех людей, которые, ну, может быть, по объективным, в том числе причинам, чего-то, так сказать, там питали какие-то иллюзии. Но теперь все, как бы, иллюзии должны развеяться. Все маски сброшены. Все достаточно очевидно. Через год, напомню, выборы, в том числе в законодательное собрание Пскова. И, безусловно, Лев будет бороться. Он будет бороться за мандат депутата на законодательном собрании, за процент для нашей партии на парламентских выборах. И очень много зависит от того, как мы поведем себя в этот год.
Я, знаете, хочу еще процитировать видео и в аудио выступление вашего лидера Сергея Митрохина тоже после этого заседания, когда он был в Пскове. Это очень важная информация, она нам поможет.
Я хочу подчеркнуть, что ответственность за этот позор несет не только «Единая Россия». Есть еще фракции, которые себя почему-то все время называют оппозиционными. Но они, как мы сегодня видели, являются такими же марионетками, как «Единая Россия». Это КПРФ, это «Справедливая Россия», это ЛДПР. До всех этих фракций была донесена эта ситуация на федеральном уровне. Я говорил с федеральным руководством КПРФ, «Справедливой России», передавал позицию в ЛДПР. Была донесена информация об их политической ответственности за данное голосование. Эта политическая ответственность состоит в следующем. Мы делаем еще один вывод о том, что они все являются марионетками не только администрации президента на федеральном уровне. Они все являются марионетками таких ничтожных криминальных личностей, как губернатор Псковской области Турчак, который совершенно очевидно по всем признакам причастен к уголовному преступлению. Он является заказчиком избиения журналиста Кашина. Именно об этом Лев Маркович написал в своей газете. Именно за это его сегодня лишили полномочий депутата. И ни за что другое.
Это был Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». А вот у нас сейчас на телефоне Александр Тарнавский, депутат Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия». Скажите, пожалуйста, а почему ваша партия так вот как-то отнеслась к этому событию, лишают оппозиционного депутата полномочий равнодушно? К вам обратилась другая партия. Ваши депутаты, тем не менее, там в Пскове проголосовали за лишение полномочий. Вы забыли, как Геннадия Гудкова лишали полномочий в Государственной Думе?
Михаил и коллеги, добрый вечер. Вот слушал последние две минуты дискуссию, приблизительно понимаю, о чем речь, но я не руководство партии, у меня есть своя личная позиция, я готов ее высказать.
С удовольствием.
Да,
тем более вы юрист.
Я отношусь к этой ситуации следующим образом. Вот я трижды ходил на выборы, и так получалось в своей жизни, что трижды без админресурса. И я, по-моему, единственный депутат в Московской городской думе, который выиграл выборы против списка Лужкова. При этом так получилось, что у меня дочь пытались украсть и так далее. То есть я знаю, что это такое. Поэтому я могу лично сказать в отношении Льва Шлосберга. Вот яблоко в жесткой оппозиции к власти. Мы в оппозиции к власти, но мы занимаем другую позицию. И я считаю, если вы демократы, то имеете право на, или прошу уважать нашу позицию. Вы ее можете не воспринимать, вы ее можете критиковать, ругать, но вы ее должны уважать, потому что мы как бы равны, мы разные политические партии, мы боремся за разные вещи, у нас свои взгляды. Так вот, самое главное, если ты в оппозиции, будь трижды аккуратен в своих действиях. Я сегодня на лентах увидел, что Лев Шлосберг будет обжаловать это решение и правильно делает, и нужно идти в суд и правовыми путями, потому что это публичность, и Радио Свобода, и другие каналы расскажут о том, правовое это было решение или нет. Есть как бы личная ситуация, но все-таки мы стараемся быть правовым государством. И, ну, наверное, самая такая скандальная вещь, неправовая, как мне показалось, это освобождение по УДО Васильевой, да? Но иногда власть так или иначе реагирует. Поэтому я предлагаю быть всем оппозиционерам крайне аккуратным. Я не видел документов в отношении Льва Шлосберга, но то, что было на лентах, его пытаются лишить мандата, поскольку якобы он был представителем по гражданскому или административному там, или какому-то уголовному делу. Может быть, да, действительно, там такая статья
в законе есть, такой коллизии
мы живем,
нет.
Я позволю закончить в той ситуации, когда, как говорится, для друзей все, для врагов или для оппозиции закон. Вот я уже давно аккуратно отслеживаю там свои действия и стараюсь на эту ситуацию не попадаться. Поэтому, если мы идем, как говорится, в лобовую, то, значит, мы за собой не следим, но занимаемся политическим пиаром. Поэтому надо решать, что и как делать. Либо публично пиариться в политическом плане, либо оставаться в парламенте региональном, там, местном, муниципальном.
Так гонят пинками. Сергей
Я
Иваненко, ваше возражение.
Действовать и так, это право партии и политиков. И я надеюсь,
Александр,
что
давайте вам ответят.
Закон, какой бы он ни был.
Да, позвольте, я вам скажу, что это тоже одна из иллюзий. Формула «друзьям все, врагам закон», она неверная, потому что при такой формуле закона
всем.
Нет.
Да.
Просто закона нет. Понимаете, и вот случай с Василием, о котором вы говорили, это грубое попрание закона. Попрание закона. И случай со Шлосбергом. В законе есть исчерпывающий перечень оснований, по которым лишаются мандата. Первое – это хранение денег за рубежом. Уверен, что в Псковской думе там есть фигуранты.
Ну, не нашли, значит.
Ну, не нашли, да. Ну, ладно, не нашли, не нашли. Второе основание – это когда человек выходит из фракции. И третье основание – когда он вступает в другую фракцию. Вот три основания. И любой юрист, извините меня, который закончил первый курс юридического института, уже знает это, что есть такое понятие
исчерпывающее знание. Мы это слышали, что он не патриот,
поэтому
что ГАЗДЕП,
конечно,
и так
конечно.
Далее,
да? Там ключевые,
люди не
ключевую позицию,
вот
этот господин, который с трудом там подбирал слова, да, он высказал. Вот суть дела. Причем здесь закон? Эта формула, еще раз подчеркну, это формула Муссолини, Франко, Стресснера.
Ну и Путина теперь.
Ну теперь Путина. Никакого отношения к закону это не имеет.
Лев, я знаю, что вы много ходите по судам в связи с наездами на НКО, собственно, и на ваше тоже, и попали теперь на большой штраф вот за этот закон, за который, кажется, и «Справедливая Россия» вместе с остальными там членами партии Путина тоже проголосовала.
Все голосовали, и коммунисты.
Да, ну, конечно, зачем же им нужны НКО, которые там, собственно, за права человека борются. Ну, вот ваши ощущения. Вы слышите, вот человек из партии власти пытается вас тоже научить, что надо быть осторожным, тихим, вот, не высовываться, там, ну, тысячу раз посчитать все.
Ну, видно, что произошла трансформация всех системных партий. Она произошла вот после оккупации Крыма. Наиболее так это все активно прошло. И Это, собственно говоря, явление, которое носит как бы такое политическое значение для нашей страны, но в каком-то смысле вообще должно изучаться психиатрами. Мы видим, что я читал вообще вот исследования психиатров, они говорят, происходит зомбирование с основных каналов телевидения, что вообще психиатрическое общество должно вообще это изучать явление.
Слушайте, вы уже изучали. Если да. Помните, в 1933 году в Германии были запрещены все политические партии, а для начала депутатов, сначала коммунистов, а потом социал-демократов, решениями Рейхстага лишали мандатов. А потом принимали уже своим таким замечательным большинством решение. Вот. И те, кто состоял в других партиях, очень легко вошли в эту нацистскую партию и вполне в нее влились и голосовали за все, за все агрессии, ну, конечно, аплодировали.
Исторический пример, конечно, это нацистская Германия, все, другого нет.
Так беда в том, что мы туда вот двигаемся. Я прошу прощения, сейчас у нас Илья Яшин, зампред партии Парнас, тоже прорвался по телефону, скоренько, как он сказал, видимо. Но давайте мы Илье дадим возможность высказаться, во-первых, по делу Шлосберга, а во-вторых, у вас тут есть свой политзаключенный, господин Пивоваров, которого взяли на выборах в Костроме и шьют ему тоже, в общем, дело, ну, я бы сказал так, из пальца высасывают, а он сидит в тюрьме.
Здравствуйте. Это, к сожалению, уже не первый наш политзаключенный. Сидит уже не первый год Кривов по болотному делу, член Парнаса. Возбуждаются все новые уголовные дела в регионах. Вот недавно был осужден по 282 статье наш товарищ Дмитрий Семенов в Чебоксарах за то, что он сделал перепост карикатуры на Медведева. Его приговорили к 150 тысячам рублей штрафа, но он получил судимость по тяжелой статье. Возбуждено уголовное дело по 319 статье на руководителя Рязанского регионального отделения Парнас Юрия Богомолова, которого также обвиняют в том, что он написал там экстремистский текст про российских судей. Смысл обвинения в том, что он их назвал людей без чести. Вот примерно такого содержания уголовное дело. Значит, ну и, конечно, Андрей Пивоваров, который находится решеткой, которому грозит длительное тюремное заключение. На него там уже навесили несколько статей. Его обвиняют там и в доступе к охраняемой законам информации, и в подстрекательстве к превышению служебных полномочий. И вот появилось новое уголовное дело. Его обвиняют во взятке, при том, что никаких доказательств его вины в деле как не было, так и нет. Никаких серьезных улик, никаких там доказательств, ничего у следствия по большому счету нет. И все следствие сейчас идет исключительно вокруг того, чтобы оказывать давление на свидетелей, оказывать давление на фигурантов этого дела, оказывать давление на самого Андрея. Уже 2 месяца Андрей находится за решеткой. Завтра в Костроме будет новый суд по мере пресечения. Следствие ходатайствует о продлении заключения Андрея под стражу еще на 2 месяца. В общем, очень тяжелая ситуация. Андрей фактически взят в заложники. Он был взят в заложники еще летом до регистрации нашей партии на этих выборах. И мы, естественно, расцениваем это как такое политическое давление на нашу партию. Очень сложно заниматься политикой, когда власть просто берет заложников, угрожает им длительными тюремными заключениями. Но мы, в свою очередь, конечно, постараемся сделать все, чтобы Андрея вытащить. Вот сегодня мы собрали поручительство за Пивоварова, который завтра будет на суде, Дмитрия Гудкова, депутата Государственной Думы, от Людмилы Михайловны Алексеева, Валерия Васильевича Борщева, от Михаила Касьянова, будем добиваться того, чтобы суд изменил меру пресечения на не связанную с заключением под стражу. Нет ни одного, конечно, основания для того, чтобы человека гнобить за решеткой.
Да, Илья, а по делу Шлосберга у меня короткий вопрос. Вы Льва Марковича готовы поддержать, например, на выборах в Государственную Думу? Яблоко его выдвинет, ну а вы там как-то тоже поможете.
Ну, по округу, я думаю, что, конечно, это абсолютно обсуждаемый вопрос. Лев Маркович один из самых уважаемых людей в Яблоке. Он в свое время, кстати, голосовал против моего исключения из Яблока. Человек, несомненно, достойный. Человек, который оказал мне очень большую помощь в подготовке доклада «Путин. Война», которые мы дописывали, которые не успел Борис Немцов закончить. И Лев Маркович, несомненно, один из самых уважаемых российских комментариев. То, что с ним сегодня произошло, это откровенный произвол, который, если не нарушает букву идиотских российских законов, то точно нарушает дух российской конституции. Не депутаты назначали Льва Шлосберга в Псковскую областную думу. Его назначили туда избиратели, которые доверили ему право представлять их интересы. Государственной Думе. С какой стати депутаты берут на себя право выгонять кого-то, лишать мандата, мне совершенно непонятно. Это такой откровенный демонстративный произвол в отношении человека, отстаивающего иную точку зрения. Тем более, что это уже не первый эпизод давления на Шлосберга. Вы помните, что он был избит. Теперь вот его мандата лишили. Это такая откровенная кампания травли в отношении инакомыслящего.
Илья, спасибо большое. Ну, отправляйтесь по своим делам, а мы поговорим тогда дальше. Господин Тарнавский, ну вот все-таки ваша партия когда-то имела более приличную репутацию, чем сейчас. Ну почему бы не вступиться за людей, которых арестовывают, сажают там по каким-то фантастическим обвинениям, выгоняют вот из регионального парламента? Не слышен голос, а многие ведь голосовали за вас как за такую вот альтернативу, значит, если, ну, самую лучшую из худших партий, я бы сказал так, на тех выборах.
Михаил, повторюсь, у меня-то лично ответ простой. Мы должны жить по закону, как бы кому чего не нравилось, да, или нравилось. И другого-то не дано в нашем обществе, которое живет в условиях
кризиса. Слушайте, а если президент Путин нарушает закон и аннексирует Крым, да, нужно это все одобрять, например?
Ну, хорошо. Какой вы вариант предлагаете, кроме того, как пытаться соблюдать нормы? Вы как бы люди, на которых должны равняться. Вы что предлагаете? Вот я думаю, что общество в мире цивилизованное другого-то ничего не придумало. Как соединить людей левых и правых взглядов, раздраженных, нервных, больных, цивилизованных, только соблюдение закона. И это единственный путь, который придумала цивилизация. И прежде чем кого-то обвинить, надо сначала как бы подумать, а потом сказать. Потому что у нас люди любят или могут оскорбить и думают, что проблем как бы в этом нет. Чем сильнее скажу, тем больнее будет. Я просто предлагаю политикам всем, ну, моя точка зрения, я же, наверное, имею право на свою позицию. Если ты, как говорится, депутат, а есть депутат от Яблока, от РПР Парнас, значит, если ты хочешь остаться депутатом и работать в депутатском поле, будь аккуратен и следи за соблюдением нормы закона.
Понятно, повторюсь, мы вас поняли.
Не выношу вердикт, осторожность, надо смотреть ситуацию, что я буду осуждать, да, Шлосберга, если я документов не видел.
Хорошо, но тогда не надо было принимать участие в передаче, если вы не ознакомились с сутью дела. Ну что, давайте теперь, Лев. Да. Я видел, у вас такая ироническая улыбка на лице.
Ну, мы сейчас о чем будем говорить? Об преследовании.
Я хочу сказать вообще об обстановке в стране. Но вот она действительно стране ухудшается. Посмотрите,
она ухудшается,
что происходит.
Но я должен сказать, у нас много есть сюжетов, которые можно было обсуждать. Ну, например, я давно уже говорю, что у нас происходят массовые политические репрессии. И, казалось бы, это нелепо звучит, потому что, ну, там мы знаем, что они массовые были при Сталине, и все это звучит как бы, ну, неправдоподобно. Но на самом деле они носят пока еще не уголовное вот такое преследование. Вот возьмите Москва, да, вот мы живем в Москве. Здесь за год примерно 1000 человек проходит через административные аресты.
Задержание,
штрафами, аресты там и так далее. Вот просто вот 30 декабря в прошлом году задержали 400 человек на улицах. И половина из них получили какие-то наказания. Абсолютно все незаконно. Причем можно выбрать, закон нарушается на нескольких стадиях. Первая стадия – задерживает людей на улице незаконно. А фабрикуют протоколы. Причем это делает развращение полиции. Полиция приказывает писать протоколы, такое, которое не соответствует действительности. Вот задерживают человека, он просто стоял, разговаривал. Ему говорят, что они пишут протоколы. Он, значит, там кричал, там, долой Путина, допустим. Причем это все делается массово. Им дают специальные указивки, им дают специальные образцы, как это надо заполнять. Потом привозят в отделение полиции, там оформляют незаконные уже сначала при задержании, а потом уже протоколы вот административного ареста. Тоже, опять-таки, на основании отсутствия закона. Потом все это поступает в суд, и суды штампуют, опять-таки. Я вот, меня самого судили там несколько раз, там, может быть, 5-7, я уже не помню. Каждый раз суды не смотрят, не опрашивают свидетелей со стороны.
Что делать-то? Маховик репрессии раскручивает.
Он существует, он раскручивается, бороться. Могу привести пример вот совсем современной борьбы, которая которой я сейчас занимаюсь. И вот в воскресенье будет митинг, он согласован с властями. Вот люди борются за свои права, они разные. Вот мы знаем, что в Москве сейчас идет, набирает обороты борьба за парки, за сохранение вот, зеленых насаждений. Причем она такая довольно жесткая уже борьба. Вот недавно могу привести себе парк Дружбы в виде примера. Там несколько недель люди выходили и ночевали в парке. Тем не менее, значит, в 5 утра пришли, считайте, бандиты. На них, правда, они были в форме. Все признаки военизированного формирования были формы. Написано было «КОБР». Расшифровывается это «Казацкий отряд быстрого реагирования». Казаки. А они не имеют никакой лицензии, это не ЧОП. И они избили гражданских активистов, молодая совсем девушка была.
И что теперь?
Травму имела. Ну, будет, нет, во-первых, этот вопрос как бы вынесен в публичное обсуждение. И вот будет митинг, где будут присутствовать...
Понятно. Ну, в общем, общественность
только давит. Массовый протест.
Кстати, да, по делу вот в Манеже и делу НТО, там уничтожение экспонатов, погром и так далее, все-таки добились ареста этих погромщиков и добились, что уголовное дело там не по той статье, но все-таки худо-бедно его возбуждают. Да, Сергей, я, знаете, у меня осталось времени мало, а вопрос вот важный здесь есть от Алексея. Он пишет, подтолкнет ли дело Шлосберга социал-демократические и либеральные партии к консолидации, так как предыдущая политика партии «Яблоко», заключавшаяся в дистанцировании от условных Навального Парнаса, привела к плачевному результату, в том числе к изгнанию народного избранника. Или, тут она вас подкалывает, все будете по-прежнему по-одиночным пикетам стоять.
Я думал, неужели мы закончим передачу, и от Михаила Соколова не услышал вопрос про объединение демократов.
Что это было бы вечная, странно. Вечная тема,
странно.
Но она же важна.
Теперь я по существу отвечу.
Но это не от меня, это я Алексей Крупин.
А не важно.
Я присоединяюсь.
Я по существу отвечу. По существу отвечу. Значит, ситуация, вот на самом деле это тот вопрос, на который давал ответ только что Лев Пономарев. Значит, что на самом деле делать? Значит, из двух частей состоит ответ на этот вопрос. Значит, первое, продолжать участвовать в выборах. Да, с теми людьми, которые разделяют наши ценности. У нас есть политический меморандум, там все написано, 12 пунктов. Читайте, завидуйте, что называете, подписывайте, мы вас выдвигаем на выборы.
И против войны в Украине.
Против войны в Украине, против аннексии, против группировки Путина за ее отстранение конституционным путем. Это все необходимо делать. Значит, это пункт первый, выборы. Пункт второй. Значит, мы убедились в том, что задача сохранения, просто самосохранение партии, ее развитие, ее укрепление является задачей номер один. Я объясню почему. Это нужно не только для выборов, которые идут по спискам, для которых требуются там какие-то нормы закона, но это требуется прежде всего для того, чтобы была организованная сила, пусть не очень многочисленная и сегодня не имеющая там больших властных рычагов, но организованная сила. На тот момент, когда политическая, экономическая, социальная система в России, которая сейчас деградирует все с огромной скоростью, и кадровая система, когда это все провалится. Ведь мы видели, что происходило в конце 80-х годов. Гигантская там партия, гигантская, 20-миллионная КПСС, рухнула в один день. Почему? Потому что гнила довольно долго. Вот это гниение, которое у нас 15 лет, оно неизбежно приведет к подобным катастрофическим последствиям для нашего государства.
Мы уже видим в экономике, что происходит.
Уже в экономике это происходит.
Если к выборам хотят
уже
повышать
кадровом,
пенсионный возраст, ну, знаете, куда это годится.
Вот вам пример. Говорят рейтинги, там, 90%. У Вячеслава Гайзера, губернатора Коми,
76 было.
У него было 80%, 79,7%.
Ну,
только что, две недели назад, 80% жителей Коми проголосовало за него как губернатора.
А теперь сидит.
А теперь сидит.
И никто не вышел на площадь.
Естественно, и не
за
выйдет.
Него.
Поэтому, вот задача первая, участвовать в выборах, готовы работать, ну, с кем угодно. Нет у нас никаких, так сказать, личных обид, ничего нет. Просто нужно четко, внятно заявлять политическую позицию. Внятно. Совершенно очевидно, что все эти разговоры про оппозиционность, там, справедливой России, там, все это уже теперь уходит в сторону. Остался год до выборов. Три года до президентских, а может и меньше. Вот здесь действительно нужно двигаться вперед, и мы это будем делать. Мы приглашаем всех желающих.
Четкая, ясная позиция. Спасибо нашим гостям. Сергей Иваненко, Лев Пономарев были в студии. Лев Шлосберг, герой печальных событий сегодняшнего дня, был с нами на связи из Пскова. И многие другие сегодня с нами поговорили об этой неприятной и позорной истории. Спасибо.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Gone to my baby's head. Bright lights, big city. Gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Go light there. Gonna need my help someday. Thank you. yourself out.